Глава шестая. Эмпедокл. Смесь философа, пророка, человека науки и шарлатана, уже встречавшаяся нами в лице Пифагора, нашла свое весьма полное воплощение в Эмпедокле, расцвет деятельности которого приходился примерно на 440 год до нашей эры. Он, таким образом, был младшим современником Парменида, хотя его учение в некоторых отношениях имело больше сходства с учением Гераклита. Эмпедокл был гражданином города Акраганта на южном берегу Сицилии. Он являлся демократическим политическим деятелем, хотя претендовал в то же время на божественность своей личности. В большинстве греческих городов, и особенно в городах Сицилии, имел место постоянный конфликт между демократией и тиранией. Вожди той и другой партий в момент поражения подвергались казни или изгнанию. Изгнанники редко стеснялись вступать в переговоры с врагами Греции, Персии на востоке и Карфагеном на западе. Эмпедокл в свое время также был изгнан, но он, по-видимому, после своего изгнания предпочел карьеру святого карьере интригующего изгнанника. Возможно, что в юности он в той или иной степени находился под влиянием орфизма. До своего изгнания он сочетал занятия политикой и наукой, и только на склоне жизни в изгнании он стал пророком. Об Эмпедокле рассказывалось много легенд. Полагали, что иногда при помощи магии, а иногда при помощи научного знания, он творил чудеса или то, что казалось таковыми. Говорят, что он мог управлять ветрами. Он вернул к жизни женщину, казавшуюся мертвой в течение 30 дней. Говорят, наконец, что он умер, прыгнув в кратер Этны, чтобы доказать свою божественность. Как говорит поэт, великий Эмпедокл с пылкой душой прыгнул в Этну и изжарился целиком. На эту тему Мэтью Арнольд написал поэму, но хотя она принадлежит к наихудшему из того, что им написано, в ней не содержится выше приведенного двустишия. Как и Парменид, Эмпедокл писал стихами. Лукреций, на которого Эмпедокл оказал влияние, высоко ценил последнего как поэта, но на этот счет мнения расходятся. Поскольку от произведения Эмпедокла сохранились только фрагменты, его поэтические заслуги должны оставаться под сомнением. Науку и религию Эмпедокла необходимо рассматривать в отдельности, ибо они не согласуются друг с другом. Вначале я рассмотрю его науку, затем философию и, в конце, религию. Наиболее крупным его вкладом в науку было открытие воздуха как особой субстанции. Это он доказал наблюдением, что когда ведро или иной подобный сосуд погружается кверху дном в воду, вода в него не проникает. Эмпедокл говорит: «Так водяными часами из блестящей меди играет девочка. Ибо когда все отверстия трубки, зажавшей ручкой изящную, в мягкую массу воды серебристой их погружает, то влага в сосуд не проходит давлением воздуха, сжатого там у отверстий, теснимое частых. Но лишь только сгущенному воздуху доступ откроет, тотчас давление ослабнет, и влага в сосуд проникает». Этот отрывок находится в том месте, где объясняется природа дыхания. Эмпедокл также открыл, по крайней мере, один случай центробежной силы. Если чашу с водой вращать на конце веревки, вода не выльется. Он знал, что растения имеют пол. У него была теория, надо признать, что несколько фантастическая, эволюции и выживания наиболее приспособленных. Первоначально Так из смешения стихий бесконечные сонмы созданий в образах многоразличных и дивных на вид происходят. Там были головы без шей, руки без плеч, глаза без лбов, отдельные конечности, стремящиеся соединиться. Все это соединялось как попало. Там были неуклюжие создания с бесчисленными руками, существа с лицом и грудью, обращенными в разные стороны, существа с туловищем быка и лицом человека, а другие существа с туловищем человека и мордой быка. Были гермафродиты, сочетающие в себе женскую и мужскую природу, но бесплодные. В конце концов, выжили только некоторые формы. Что касается астрономии, то он знал, что Луна светит отраженным светом, и полагал, что это верно также и относительно Солнца. Он говорил, что для распространения света требуется определенное время. Но это время настолько мало, что мы не можем его заметить. Ему было известно, что солнечное затмение вызывается прохождением Луны между Солнцем и Землей. Последнее он, по-видимому, узнал от Анаксагора. Он был основателем итальянской школы медицины. Эта медицинская школа, которая начинается с него, впоследствии оказала влияние на Платона и Аристотеля. Согласно Бернетту, она оказала воздействие на всю направленность научного и философского мышления. Все это свидетельствует о такой научной энергии того времени, которая не имела себе равных в более поздние века греческой истории. Перехожу теперь к его космологии. Как уже упоминалось, именно он стал считать землю, огонь, воздух и воду четырьмя элементами, хотя само слово «элемент» им не употреблялось. Каждый из элементов был вечным, но они могли смешиваться в различных пропорциях и таким образом порождать встречающиеся в мире изменчивые сложные субстанции. Элементы соединялись любовью и разделялись враждой. Для Эмпедокла любовь и вражда — первичные субстанции наряду с землей, воздухом, огнем и водой. В одни периоды преобладала любовь, в другие — вражда. Существовал некогда золотой век, когда безраздельно господствовала любовь. В этот век люди поклонялись только кипрской Афродите. Изменения в мире определяются не какой-либо целью, но только случайностью и необходимостью. Развитие происходит по кругу, когда элементы полностью смешаны любовью, вражда постепенно снова разделяет их. Когда же вражда их разделит, любовь вновь начинает их постепенно соединять. Таким образом, всякая сложная субстанция приходящая, только элементы вместе с враждой и любовью вечны. Это напоминает Гераклита, но в смягченной форме, так как не одна вражда, но вражда и любовь в совокупности производят перемену. Платон связывает Гераклита с Эмпедоклом в Софисте. А ионийские и некоторые сицилийские музы впоследствии сошлись в том, что гораздо безопаснее сплетать то и другое и говорить, что существующее есть многое и одно, связуется враждою и дружбою, потому что разногласище всегда соглашается, говорят напряженнейшие из муз. Те же, которые понежнее, смягчают мысль, будто это всегда так, и преемственно признают все либо заодно, сдруженное Афродитою, либо за многое, борющееся само с собою под влиянием какой-то вражды. Эмпедокл утверждал, что материальный мир шарообразен. В золотой век вражда была снаружи, а любовь внутри. Затем постепенно в мир вошла вражда, и любовь была изгнана, пока в наихудшее время любовь целиком не окажется вне шара, а вражда целиком внутри его. Затем, хотя причина этого не ясна, начинается противоположное движение, пока не возвращается отнюдь не навсегда золотой век. Весь цикл затем повторяется снова. Могут вообразить, что каждая стадия могла бы быть устойчивой, но это не является точкой зрения Эмпедокла. Он хотел объяснить движение, учитывая аргументы Парменида, но он не желал, чтобы Вселенная представлялась неизменяющейся на какой-либо стадии. Взгляды Эмпедокла на религию в основном были пифагорейскими. Во фрагменте, в котором, по всей вероятности, речь идет о Пифагоре, он говорит: «Жил среди них некий муж, умудренный безмерным познанием, подлинно мысли высоких, владевший сокровищем ценным, в разных искусствах премудрых свой ум глубоко изощрявший. Ибо как скоро всю силу ума напрягал он к познанию, то без труда созерцал все несчастные миры и явления за 10 или за 20 людских поколений провидя». В Золотой век, как уже говорилось, люди поклонялись только Афродите. Но обогрять алтари непорочную кровью животных, душу из них исторгать, пожирать благородные члены, все это гнусным грехом почиталось у них справедливо. Однажды он говорил о себе цветисто, как о боге. «Други, о вы, что на склонах золотого холма Акраганта, град обитаете верхний, ревнители добрых деяний, злу непричастные, гостю почтенному кров и защита, ныне привет вам, бессмертному богу подобясь средь смертных, шествую к вам, окруженный почетом, как то подобает, в зелени свежих венков и в повязках золотых утопая, сонмами жены мужей величаемый окрест грядущих. В грады цветущие путь направляю, они же за мною следуют, все вопрошая, где к пользе стезя пролегает. Те прорицаний желают, другие от разных недугов слово целебное слышать стремятся, ко мне обращаясь. Подлинно тяжких страданий исполнена жизнь злополучных. Стоит ли мне говорить, как о деле великом и важном, если я смог превзойти удрученных напастями смертных?» В другой раз он чувствует себя великим грешником, искупающим свою нечестивость. «Вещее слово судьбы существует, издревле богами вечный закон установлен, скрепленный великою клятвой. Если из демонов кто, долговечную жизнью живущих, члены свои обогрит нечестиво коварным убийством, или же грех совершив, поклянется преступную клятвой, 30 тысяч времен вдали от блаженных скитаться тот осужден, воплощаясь в различные тленные твари, тяжкие жизни пути изменяя в своих превращениях. Ярость эфира в пучину морскую его увлекает, море на землю извергнуть стремится, земля же в сиянье яркого солнца, а солнце в эфирные вихри бросает. Все принимают его, но гнушаются грешником страшным. Ныне и сам я таков, изгнанник богов и скиталец, внявший раздору безумному». В чем состоял его грех, мы не знаем. Может быть, там не было ничего, что мы могли бы счесть очень тяжелым, ибо он говорит: «Горе мне! Если бы день роковой не спаслал мне кончину, прежде чем губы мои нечестивые коснулись пищи! Прочь удаляйтесь от фебовых листьев зеленого лавра! «О, злополучные, бойтесь к бабам прикасаться руками». Таким образом, он, вероятно, не совершал ничего худшего, за исключением того, что жевал листья лавра или с жадностью ел бобы. Самый знаменитый отрывок у Платона, где он сравнивает этот мир с пещерой, в которой мы видим только тени реальных предметов, находящихся в светлом мире наверху, был предвосхищен Эмпедоклом. Происхождение этого сравнения надо искать в учении орфиков. Лишь немногие, по-видимому, те, которые воздерживаются от греха на протяжении многих перевоплощений, достигают, наконец, вечного блаженства в обществе богов. Так происходят из них прорицатели, или поэты, или врачи, или вожди у людей, населяющих землю. Неясно, из кого это из них, можно лишь предположить, что из тех, которые сохранили чистоту. Те же к богам многочтимым возносятся в новом рождении, купно с другими бессмертными стол и очаг разделяя, скорби не зная людских, не ведая смерти, ни боли. Во всем этом, по-видимому, очень мало того, чего не содержалось бы уже в учениях орфизма и пифагоризма. Оригинальность Эмпедокла, исключая науку, состоит в его учении о четырех элементах и в применении принципов любви и вражды для объяснения изменения. Он отверг монизм и рассматривал ход вещей как регулируемый скорее случайностью и необходимостью, чем целью. В этом отношении его философия была более научной, чем философия Парменида, Платона и Аристотеля. В других отношениях он, правда, молча соглашался с ходячими предрассудками, но и в этом он был не хуже многих более поздних представителей науки.